Книга судей. Урок 3, глава 2. Глава 1. Книга судей дала нам краткое представление о политической ситуации в земле Ханаанской, которая наблюдалась незадолго до смерти Иисуса Навина и в течение следующего десятилетия после его смерти, когда руководство взяли на себя старейшины, наиболее близкие к Иисусу Навину. В двух словах, народ Израиля потерпел неудачу в завоевании Ханаана. После того, как земля была разделена, долгом каждого колена стало закончить избавление от любых оставшихся ханаанских племен и языческих культовых святилищ. Важно понимать, что земля была разделена не на основании того, что было фактически завоевано, или по заслугам, а скорее на основании того, как Бог распределил территорию по жребию во времена Моисея. Этот раздел приблизительно разместил различные племена в земле обетованной. Север, юг, близ Иордана или на западе и тому подобное. Иисус Навин усовершенствовал его во время другой, более поздней церемонии, в ходе которой был скорректирован относительный размер каждой территории с учетом различий в численности населения между коленами. Чем больше колено, тем больше территория. Тем не менее, это также в большей степени означало, что закрепленная территория была ответственностью каждого колена за завершение завоевательной работы в пределах их собственных конкретных земельных владений. В книге Иисуса Навина мы видели, как Господь победил своих врагов, используя Иегошуа Иисуса Навина в качестве своего земного физического агента. Мы читали о великих битвах на севере и юге Ханаана и о том, как они велись между огромными армиями, в которых участвовали сотни тысяч солдат с каждой стороны. Мы видели, как Господь решительно выиграл эти битвы, и в результате Израиль победил. Это означало, что теперь они могли достаточно отдохнуть на этой земле, по праву объявить ее своей и поселиться там. Однако после победы и смерти Иисуса Навина сражение не закончилось. Каждое племя было обязано продолжать борьбу за свою непосредственную территорию неопределенно долго. Израилю неоднократно говорили, что если они будут послушны Господу, то Он будет сражаться за них, и победа будет за ними. Если нет, то борьба будет болезненной и полной трудностей и поражений. Это отличная иллюстрация, и я думаю, что, вероятно, это предначертанный Богом образец, которая предвещает битву, с которой столкнется армия другого Иегошуа, пришедшего 1300 лет спустя. Того, кого мы знаем как Иисуса из Назарета, чье имя действительно Иегошуа, грамматически сокращенное до Иешуа, который приведет нас к великим победам, если мы будем преданно следовать за ним. Возможно, параллель уже формирует картину в вашем сознании. Бог через Иешуа ведет огромную битву и побеждает своего великого врага сатану ради нашего блага. И Иегошуа – физический человек, участвующий в этой священной войне. Но Бог – это тот, кто сражается и ведет к победе. Иешуа умирает в процессе, и затем каждый из его последователей, который на самом деле являются частью этой победы, должен продолжать борьбу на своей собственной территории, в наших собственных жизнях, поскольку битва, хотя в одном смысле уже выиграна, в другом смысле не завершена, будет продолжаться до времени предопределенного Яхве, но неизвестного нам, людям. Также интересно, что обе главные
но незавершенные победы Иисуса Навина, а затем Иисуса, станут завершенными в один и тот же момент в битве при Армагеддоне. Все ежедневные войны за территорию и индивидуальные сражения, в которых мы участвуем, наконец-то закончатся, потому что священная война наконец-то завершится. Завоевание земли и искоренение зла наконец-то завершатся.
В первой главе книги Судей довольно подробно показано, что ни одно из колен должным образом не справилось со своими собственными войнами за территорию. Одни колена завоевали дополнительные города и прилегающие районы, но не смогли захватить другие районы, а другие колена не смогли продвинуться ни на метр. И снова я вижу иллюстрацию, настолько идеально соответствующую повседневной жизни верующего. Это должно быть Божий образец. Мы будем сражаться каждый день, что-то выиграем, а что-то проиграем. Одни из нас будут более решительными и преданными делу, другие из нас, к сожалению, окажут незначительное сопротивление. Но в конце концов, никто из нас не исполнит в совершенстве Божью волю для наших искупленных жизней.
Далее мы читаем, что израильтяне, как правило, превращали в рабов жителей районов, над которыми они получили контроль, вместо того, чтобы изгнать их, как повелел Господь. А в других случаях они просто проходили через процесс ассимиляции и смешивались со своими соседями. Все это привело к тому, что Израиль так быстро скатился в идолопоклонство, что это действительно захватывает дух. Мы склонны видеть все, что происходило с древних времен, в замедленном темпе по сравнению с теперешними временами. Но это совсем не обязательно так. Есть некоторые злые поступки, некоторые повороты на пути, которые не являются Божьей волей, которые настолько радикальны и взрывоопасны по своим последствиям, что негативные изменения начинают происходить почти в одночасье. Поведение Израиля и процесс принятия решений в конце времен Иисуса Навина, а затем в эпоху Шафетиэм, были одним из таких действий. Я очень боюсь, что беспокойство, которое мы, верующие, испытываем сегодня, наблюдая, как миллионы наших сограждан с энтузиазмом наслаждаются быстрым продвижением к светскому обществу, что, кстати, неизбежно, приведет нас к тому же, о чем мы в течение следующих нескольких уроков будем читать об эпохе Шофети-Эм Судей. И жуткая параллель между временем Судей и сегодняшним днем в наше время усиливается, если учесть, что там было огромное количество людей, исповедующих ложные религии, которых Израиль решил умиротворить, а не уничтожить. Они решили вовлечь их в дипломатию и пойти на компромисс. Они решили уступить им часть земли, а в других случаях позволить им жить на израильской территории. Евреи нашли способы рационализировать Божьи наставления, неизменные принципы, которые управляют этой вселенной, и забыть собственную историю, которая на каждом шагу доказывала, что в компромиссе побеждает только зло, даже когда поначалу это может показаться мирным и логичным поступком. Глава 2 начинается с единственно возможного ответа Бога на коллективное решение Израиля следовать своим собственным путем и оставить его. Природа Бога такова, что Он не может сделать ничего другого, кроме как применить праведное правосудие к своему собственному отделенному народу, когда они восстают и грешат против Него. Я смеюсь плачу и краснею от гнева, а затем бледнею от беспокойства, когда слышу, как некоторые из наших самых уважаемых христианских лидеров с гордостью говорят пастве, что дни Божьего правосудия над его собственным народом прошли. Если это правда, то у нас нет другого выбора, кроме как отказаться от утверждения, что Бог никогда не меняется. В основном нам говорят, что мы действительно приобрели наш страховой полис от небесного огня в спасении, и что мы освобождены от наказания, когда мы свободно бунтуем и нарушаем обязательства перед нашим Господом. Это неправда. Нигде ни в Ветхом, ни в Новом Заветах об этом не сказано. И такая свобода грешить до тех пор, пока мы искуплены, настолько противоречит всем канонам Божьим, что уму непостижимо, как вообще могла возникнуть такая доктрина. И это ужасно опасно для духовного здоровья каждого верующего и тела Мессии в целом. Народ Израиля во времена судей в целом придерживался именно такого отношения. Мы – искупленный народ Господа, и нам был дан покой на нашей собственной земле. Отец никогда бы не сделал ничего другого, кроме как благословил бы свой собственный народ. Верно? Они узнают, что если Бог не вершит свое правосудие, значит, Он не по-настоящему свят. И, как мы все узнали, Господь настолько совершен и свят, что Он уничтожит всю вселенную и все, что в ней есть, чтобы защитить эту святость. Таковы Его непревзойденная божественная чистота и праведность, а также требования, которые Он предъявляет ко всем, кто свободно выбирает призывать Его спасительное имя. Прочитайте полностью вторую главу книги Судей. В ней так много всего сказано, даже если это может показаться не так, что я не хочу сокращать время ее изучения. Поэтому мы посвятим весь этот урок, а затем и следующий только этой главе. Имейте в виду, что вы можете быть удивлены тем, насколько личными и назойливыми могут быть слова этой главы для всех нас. И прямо в первом стихе мы читаем слова «Ангел Господень». На иврите это звучит как «Малах Яхве», и, как мы обсуждали на предыдущих уроках, «Малах» означает не ангела, а посланника. Просто в определенных контекстах это означает, что посланник – это ангел, духовное существо. Интересно, что во многих местах Библии, где мы встречаем этот термин, еврейские ученые и раввины настаивают на том, что на самом деле речь идет о человеческом посланнике, пророке. И это один из способов обойти проблему, с которой христианство также борется в отношении личности ангела Господня. Проблема в том, чтобы определить, кто или что является ангелом, Малах, Господа. Многие из величайших еврейских мудрецов говорят, что здесь, в книге Судей 2.1, это просто человек, пророк, который отправился из Галгала, чтобы передать послание от Бога. Они предполагают, что это человек, потому что духовное существо – обычно говорит от первого лица «я». В таком случае трудно отрицать, что духовное существо отождествляет себя с Богом. Это не то, чему учит иудаизм. Однако пророк произносит настоящие слова от Бога, например, читает подготовленную речь, используя «я». Разница в том, что пророк всегда предваряет свою речь вступительной фразой. Это послание от Бога в той или иной форме. И, конечно, здесь это не так.
Христианство, с другой стороны, приняло концепцию Троицы, согласно которой
Бог может проявлять себя как Бог целыми тремя способами. Поэтому, когда духовное существо говорит «Я Господь», оно при этом не обязательно отождествляется с Богом Отцом, потому что остается два других варианта – Святой Дух и Сын, и Иешуа. Принимая во внимание учение о Троице, главным становится вопрос о том, кто из Троицы является ангелом Господним. И обычный ответ заключается в том, что это Сын. Я должен сказать вам, что даже если у нас есть выбор из трех разных квадратных колышков в виде Троицы, мы все равно пытаемся вбить их в круглое отверстие, называемое «Ангел Господень». Я верю, что хотя в эпоху Иешуа мы действительно видели записанные главным образом деяния Отца Святого Духа и Сына, всех, кто суть одно, Бог, я скептически отношусь к тому, что это единственно возможное проявление Яхве. То, что он ограничен только ими тремя, делая их своей тотальной и завершенной сущностью, не является чем-то совершенно очевидным. В Писании нет ничего, что говорило бы о том, что Бог есть три в одном и только три в одном. Есть Шхина, о которой говорится, что она не подходит под описание ни одного из этих трех. Есть ангел Господень, который представляет еще одну вариацию. Есть физическое явление, которое явилось Аврааму, говорило и вкушало с ним, и другое, которое физически боролось с Иаковом. А есть и некоторые другие возможности, и все они каким-то таинственным образом связаны с Богом и, как утверждают, являются Богом. На какой бы стороне вы ни были в этом споре, в любом случае нет абсолютно никаких сомнений в том, что ангел Господень – это духовное существо, а не человек в прямом контексте. И я думаю, что в долгосрочной перспективе нам лучше принять, что ангел Господень является прямым проявлением Яхве, и удовлетвориться тем, что принять это, а не пытаться рационализировать это с помощью какой-либо доктрины еврейской или христианской. Когда дело доходит до духовного мира, мы очень ограничены в нашем понимании способности постигать и находить слова, которые относятся исключительно к этому физическому миру, чтобы описать и проиллюстрировать духовное.
Затем ангел Господень продолжает говорить с народом Израиля в месте, обозначенном как Бахим. Мы не знаем, где находится это место. И на самом деле Бахим не является собственным именем или титулом. Это просто означает плачущие, как в случае с плачущими людьми. И в паре стихов мы увидим, что это название было выбрано потому, что плач был коллективной реакцией Израиля на слова ангела Господня. Стих 1 сопровождается дополнительными важными словами от Бога. «Я не нарушу завета моего с вами вовек». Что только что сказал Бог? Он сказал, что никогда, никогда, никогда я не нарушу завет, который я установил с тобой, Израиль. Он не сказал, что если ты нарушишь завет, то я нарушу завет. Он не сказал, что при каких-то обстоятельствах он нарушит завет. Сравните это с текстом в Евангелии от Матфея.
Евангелие от Матфея 5, 17, 18. «Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Я пришел не отменить, но исполнить». Да, именно. Говорю вам, что до тех пор, пока не исчезнут небеса и земля, даже Юд или черта не исчезнут из Торы, пока не произойдет все то, что должно произойти. Итак, Бог говорит, что Он не нарушит завет, и позже Иешуа говорит, что Он не нарушит завет. Ангел Господень приносит Израилю благую весть о том, что несмотря на трудности и наказания от Бога, которые могут встретиться на их пути, Израиль и никто другой в настоящем или будущем, если уж на то пошло, не должен интерпретировать то, что должно произойти с Израилем, как принятие Господом решения нарушить заветы, которыми он навсегда связал себя с Израилем. Хотя здесь прямая ссылка на самом деле относится к завету Моисея, она по своей сути также включает завет Авраама. Потому что завет Моисея основан на завете Авраама. Таким образом, неудивительно, что 1300 лет спустя слово Господа Иешуа, когда он произносит свое знаменитое предсказание на вершине холма с видом на Галилейское море, также говорит всем, кто присутствовал и слушал, и всем, кто когда-либо будет слушать, что несмотря на то, что будет происходить, никогда не интерпретируйте это как то, что Господь принял решение нарушить заветы, которые Он заключил с Израилем. И затем Он конкретно ссылается на завет Моисея, закон Тору, а затем на пророков, имея в виду, что все его обещания сбудутся. Разве это не самое удивительное, что подавляющие большинство последователей Мессии сегодня все еще настаивает на том, что Господь нарушил заветы? Мы можем использовать любой другой глагол. Отменил, отозвал, заменил. Все это просто еще один способ сказать «нарушил». Как я сказал в самом начале урока, в этой главе так много всего. Поэтому давайте подведем итог тому, что именно ангел Господень сказал Израилю, и обоснование этого. Сначала Господь напоминает Израилю о том, что Он сделал для них. Он спас их из Египта, а затем привел в землю, которую Он так давно обещал Аврааму. Он сражался впереди Израиля и победил. И теперь Израиль может быть спокоен на своей собственной земле. И все же они не находятся в полном покое, потому что не полностью следовали Божьим заповедям избавить землю от хананеев. Тем не менее, Господь говорит, что, несмотря на это непослушание, Он не собирается нарушать завет, который Он заключил с Израилем, подразумевая, что Израиль, безусловно, заслуживает отмены завета, но из-за своей собственной святой природы Он этого не сделает. Теперь они могут отойти от завета, отделиться от сообщества завета и, следовательно, не подпадать под завет сообщества завета, но завет остается нетронутым. Во-вторых, нам напоминают, что завет Моисея – это условный завет. Условие состоит в том, что Израиль должен быть верен и послушен Яхве, если они хотят плодородия и покоя в Ханаане и остаться там. Верность и послушание, как правило, заключались в исполнении требования Господа, чтобы Израиль не заключал никаких заветов, мирных договоров и политических соглашений с хананеями, и чтобы Израиль уничтожил всех языческих идолов и место поклонения, которыми была усеяна земля ханаанская. Затем Господь, образно говоря, указывает своим небесным пальцем на Израиль и говорит: «Вы этого не сделали». Другими словами, Яхве обвиняет евреев в невыполнении тех самых вещей, которые, по его словам, были обязательными, и неисполнение которых имело бы ужасные последствия, если бы Израиль не подчинился. После обвинения и осуждения Отец выносит им свой приговор: «Я не изгоню их, хананеев, от вас». Пока Иисус Навин был жив, и Иегова руководил битвами и обеспечивал победы, Теперь он говорит, что отступается, и Израиль предоставлен сам себе. Результатом этого, говорит Бог, будет то, что враг останется укорененным в земле и станет для израильтян ловушкой и сетью.
Реакции Израиля на это поразительное предсказание и приговор были горькие слезы и громкие причитания о том, что они сделали и что это будет означать для их настоящего и будущего. Вот почему этому месту было дано название Бахим, место плача.
В стихах 6-10, по сути, повторяется 24 глава книги Иисуса Навина. Редактор книги Судей, очевидно, проводил прямую связь между временем Иисуса Навина и эпохой Судей. Здесь объясняется, что после церемонии обновления завета в Сихеме, на которой все согласились продолжать соблюдать завет Моисея, Иисус Навин отпустил людей домой, в их собственные земли, полученные в дар от Яхве. Утверждается, что и Иегошуа, и его сотрудники были способными и послушными последователями Господа Бога. Поэтому Иисус Навин дожил до глубокой старости в 110 лет и получил привилегию быть похороненным на своей собственной территории, в земле обетованной, в непосредственной близости от своих предков. Позвольте мне сделать небольшое отступление. В стихе 9 есть небольшая, и, я думаю, довольно интересная, странность, которая, как мне кажется, дает возможность понять то, что я обсуждал с вами ранее. Древние ошибки переписчиков в Библии. Посмотрите, что говорится о месте, которое было личным земельным владением Иисуса Навина, где он был похоронен. В каждой версии перевода, которую я исследовал, говорится, что это место называлось Фамнафсерах. Иисус Навин, 19:50. «По повелению Господню дали ему город Фамнафсерах, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем». Обратите внимание, что в книге Судей этот город называется Фамнафхерес, а в книге Иисуса Навина Фамнафсерах. Два разных названия, но на самом деле это не так. Правильнее транслитерировать название, как в книге Иисуса Навина. Фамнафсерах. А название в книге Судей является результатом незначительной ошибки переписчика много веков назад, которая была увековечена. Это привело к появлению всевозможных изобретательных способов найти значение для слова «херес». Такого слова просто не существует. Но не было недостатка в спекуляциях и присвоении ему различных значений, мало чем отличающихся от того, как слово «шаддай» трактовалось на протяжении веков. По сути, проблема в том, что согласные, образующие вторую половину названия города Иисуса Навина, каким-то образом поменялись местами. На иврите «сырах» это «самех реш хет». А хет реш самех – это в точности наоборот. В еврейском алфавите, по сути, нет гласных, поэтому нужно просто сделать вывод, как произносится еврейское слово, потому как оно пишется только с согласными и безгласных. Помните, что в древние времена каждый свиток должен был быть написан от руки. Так что орфографические ошибки переписчиков были довольно распространены. Обычно их легко обнаружить, и большинство из них исправлялось на протяжении веков в еврейских библиях. Но переводы менялись очень медленно, поскольку почти все они основаны на греческих и латинских текстах, в некоторых из которых были допущены ошибки переписчиков. Что ж, вернемся ко второй главе. Эти 5 стихов заканчиваются фразой которую мы слышали много раз до этого момента, когда написано, что все второе поколение исхода, весь народ оный отошел к отцам своим. Эта фраза описывает, как еврейский народ смотрел на смерть, они в каком-то смысле практиковали основы поклонения предкам. Они отправлялись в свои могилы, и какая-то их сущность каким-то неведомым образом общалась со своими предками. Конечно, это было возможно, по их мнению, только потому, что эти предки, в основном патриархи, были похоронены в одном и том же месте, Ханаан, и, следовательно, не были разделены духовными или территориальными границами. Нам говорят, что после смерти Иисуса Навина выросло новое поколение, которое не знало Яхве и не знало о работе, которую он совершил от имени Израиля. Мы буквально говорим о том, что прошло всего одно поколение после смерти Иисуса Навина. Одно. Всего за пару десятилетий смешение с хананеями настолько извратило израильтян, что они были хорошо знакомы с Ваалом и Ашторет, но почти ничего не знали о Иегове. То, что они не знали о том, что Бог сделал для них, не значит, что они были невежественны. Это означает, что они считали, что это не имеет отношения к их жизни, и у них не было благодарности к тем, кто жил до них и боролся, чтобы дать им жизнь, которую они теперь считали само собой разумеющейся. Синкретизм заставил их почти не задумываться о Боге Израиля. Каждый раз, когда мы празднуем День Победы, я вижу этих почтенных пожилых мужчин, и как мало их осталось, с цветами или флажками в торговых центрах или на улицах. Многие из них одеты в свою военную форму, и на груди у них медали времен Второй мировой войны, я начинаю беспокоиться. Я наблюдаю, как молодые мужчины и женщины проходят мимо них, даже не взглянув в поколение людей, которые понятия не имеют, что такое настоящая война и что такое жертвы на самом деле. Люди, которые понятия не имеют или не заинтересованы о том, что миллионы людей отдали свои жизни за хорошую и свободную жизнь, в которой они сейчас живут. Я слушаю их, когда они наивно разглагольствуют о том, что на этот раз в нашу современную и прогрессивную эпоху, в отличие от всех других времен в истории, на этот раз вместо войн мы сможем вести цивилизованные переговоры с нашими врагами, которые клянутся уничтожить нас с помощью правильных слов, сказанных правильными людьми, которых они послушают. На этот раз, если мы еще немного успокоим их, если мы просто сможем лучше понять их точку зрения, они будут удовлетворены и больше не будут нас беспокоить. Я чувствую отвращение, когда слушаю пресс-конференции и президентские дебаты и слышу, как люди, которые хотят руководить нами, говорят нам, что нынешнее состояние человечества не похоже ни на какое другое. И поскольку люди по своей сути так хороши, а наши знания так велики, что мы можем объединиться во имя мира во всем мире, если решим сделать это, что все люди просто хотят одного и того же, и что навешивать ярлык зла на кого бы то ни было, даже на злобного мусульманского лидера, который открыто говорит о своем желании опустошить Израиль, править миром и убивать всех, кто сопротивляется воле его Бога Аллаха, это неразумно и контрпродуктивно. Потому что, в конце концов, кто настолько самонадеян, чтобы быть тем, кто думает, что может определить грань между добром и злом? Это распространенное и популярное мышление сформировалось всего через 60 лет. после того, как сотни миллионов человек погибли либо в качестве жертв, либо в результате борьбы за спасение мира от величайшего зла, которое мы знали до этого момента в короткой истории человечества. Но теперь, спустя всего 6 десятилетий, все это считается всего лишь бессмысленной историей, актуальной только для стариков и записанной в пыльных книгах. Так что тем из нас, кто родился в течение 20 лет после Второй мировой войны, должно быть легко отождествить себя с теми, о ком сказано во второй главе книги Судей, за удивительно короткое время завоевания Ханаана, и Бог, освободивший Израиль из Египта, стали неактуальны для тех самых людей, которые получили все выгоды от этого. Стих 12, один из самых печальных в книге Судей, а может быть и во всей Библии. В нем говорится, книга Судей 2:12, «Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Господа». Невозможно скрыть правду. Поклоняясь другим богам, Израиль отказался от Яхве. Как мы увидим в следующих главах, Израиль не считал, что они отказались от Яхве. Часть из них все еще отводили для него место в своем поклонении, каким бы незначительным оно ни было. Другая часть поклонялась какой-то комбинации из Ваала и Иеговы, и основываясь на этом, они будут настаивать на том, что они не оставили его. Но их и наш стандарт того, к чему сводится оставление, не имеет значения. Господь будет использовать в качестве меры свой стандарт, который установил он, и большая часть Израиля не соответствовала ему. Интересно, соответствуем ли мы этому стандарту? Я говорил вам, что эта глава затронет личное и проведет точные параллели с современным периодом церкви. Боги, окружавшие Израиль, носили много имен, большинство из которых были одним и тем же именем, переведенным на местный язык. Помните, что выражение «ханаанский бог» было всего лишь общим термином, означающим богов различных племен и наций, которые жили в пределах границ бывшей земли ханаанской. Ваал стал Хададом в Сирии на севере. Дагон был филистимским Эль на юге и западе. Астарта была сидонитским для жителей Сидона, вариантом Ашторет на северо-востоке. Эостра на англосаксонском означала Ашторет, а Пасха с английского означает Ашторет. Мод был ассирийским богом подземного мира, а Ям равнялся Нептуну, богу моря. Об этом можно говорить очень долго, но главное – знать, что все эти имена богов принадлежали к одному и тому же таинственному вавилонскому пантеону богов, возникшему в эпоху Немрода. Какова была реакция Иеговы? Он разозлился. Слова «обратились к другим богам» были более буквальными, чем мы обычно думаем. В те дни и до сих пор во многих культурах изображение Бога держали и несли священники или слуги, или, возможно, царь, который служил этому Богу, а за ним следовала процессия последователей и поклоняющихся. В честь этого Бога проводились шествия, когда люди несли его изображение в его храм или из него. Поэтому, когда Библия говорит о следовании другим богам, это рисует очень яркую и реальную картину в умах тех, кто писал и читал эти стихи в прежние времена. Возможно, более современной иллюстрацией является злой гомелянский крысолов, дудочник, который очаровывает всех тех, кто обращает на него внимание и ведет их, к большому их удивлению, навстречу гибели. На следующем уроке мы более подробно обсудим реакцию Бога на отступничество Израиля.